Добрый день, дорогие слушатели православного радио и слушатели программы «Счастливая семья». Меня зовут Ольга Войцеховская, а сегодня гость нашей студии вновь Лариса Бочарова, автор книг, поэт, музыкант, композитор, учитель музыки и руководитель семейного театра. Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие слушатели. Рада вновь поприветствовать вас здесь на радио. И пообщаться, поделиться тем, что я люблю сама, и что могу, чем могу поделиться с вами.
Лариса, вот вы сказали, что сестра ваша тоже в музыкальную школу ходила. Она вместе с вами потом работала учителем музыки, вместе с вами участвовала в открытии семейного театра, да? Вы вместе этот путь проходили?
Сестра у меня тоже занимается театром, и у нее свой театр.
А, у нее свой
у
театр.
У нее свой театр, где занимаются ее дети, они уже взрослые, и их друзья. То есть это молодежный такой театр, и они ставят постановки тоже каждый год. И они тоже выступают на сцене контура. Вот так вот сложилось удивительным образом, да. Наверное, это желание вот работать в этой сфере и работать с театром, и заниматься этим, это пришло, видимо, все-таки из нашей семьи. У нас и мама, и папа очень артистичные были. Папа рассказывал невероятные сказки и всегда с такими интонациями неповторимыми. Я до сих пор слышу его голос и воспроизвожу то, что он когда-то говорил мне. Я рассказываю своим детям и делюсь этим с другими. И мама, она прекрасно пела. Она знала очень много украинских песен, и мы всегда пели двухголосно под гитару, это было очень красиво на каких-то семейных вечерах. И поэтому любовь вот к такому творчеству, к какому-то перевоплощению, она, ну, всегда была и жива была в нашей семье. Оттуда, наверное, вот росток вот этот вот живой, который у нас вырос в нашу деятельность, и у сестры, и у меня. Моя сестра закончила консерваторию, а я закончила музыкальный педагогический институт.
Mm-hmm.
И она преподавала и преподает в училище Чайковского, а я преподавала и сейчас еще занимаюсь со своим театром в 203-й школе. Я там всегда работала. Вот. Ну, вот так вот сложилось, что дети наши там учились, и мы соединялись периодически вместе, какие-то постановки вместе делали. Мы друг другу очень много помогаем. Прямо у нас такое тесное сотрудничество, творчество. И сейчас мы тоже создали небольшой ансамбль музыкальный. Это я, моя сестра и наши друзья Игорь и Наташа Зудины. Они тоже музыканты. Игорь, к слову сказать, и важно сказать, он является аранжировщиком моих песен, и он их и записывает, он звукорежиссер. И благодаря вот этому тесному сотрудничеству у нас и появились вот эти вот мои песни, которые я очень люблю, и по которым у нас состоялся спектакль. Благодаря нашему театру, конечно, благодаря нашим моим актерам и деткам, и взрослым, которые, ну вот, услышав песни, захотели их сыграть на сцене.
А с какого возраста к вам детки приходят?
Ну, самому младшему актеру у нас было, когда сыграл в театре первый раз, было 3,5 года.
Угу.
Это самая младшая девочка в семье, где 5 детей. И она у нас сыграла, сейчас она уже старше. Нет, ей было 4 года, вот так, наверное, скажу. Начала она просто ходить раньше, вот. И в «Жаркой Африке» это уже, она была младшим актером, но она и пела, и играла, а сейчас это вообще взрослый ребенок, и она прекрасно читает стихи, удивительно совершенно. Дети растут на сцене, и они, я бы сказала, что они отличаются от других деток, они более свободны, они быстрее учат стихи, они более коммуникабельны, они с интересом включаются в деятельность, они много чего предлагают, у них есть какие-то свои проекты, и мы к ним прислушиваемся, потому что, ну, мы единый коллектив, и иногда я беру что-то очень важное и ценное из того, что они говорят.
А сколько лет самому старшему вашему актеру?
Ох,
вот это... дедушки-бабушки бывают?
Дедушки-бабушки. Ну, если считать, что я двоюродная бабушка, то я, наверное, вот могу сказать, что я и актер, и режиссер в нашем театре. Мне 55 лет.
Вы самая старшая.
Да, угу. Наверное, так.
Угу. Хорошо. А какое стихотворение читала та девочка 3,5 лет?
Она читала стихотворение «Усы».
Ваша?
Да, мое стихотворение.
Прочитайте нам его?
Да, с удовольствием прочитаю. Она читала фрагмент.
Нам все прочитаете.
А я все прочитаю. Оно такое длинное. Их тут было несколько человек. Несколько человек его выбрали читать. Так им захотелось.
И вы просто разделили, да, на всех?
Да, да. Предыстория стихотворения. Наша Олеся была маленькая, и она ела кашу так, что у нее были прекрасные усы. И вот родилось вот такое стихотворение «Усы». Как много на свете прекрасных усов. Усы у тюленей, усы у бобров, кошачьи усы, китовьи, щенячьи, усы дяди Васи, усишки хомячьи, усы у сама, усы у гепарда, тигренка-усенки, усы леопарда. Топорщат усы, усы поправляют, закрутят, повесят и расправляют. Усы растопырят и в них щеголяют. При помощи уса на след нападают. Усами шевелят и шевелят. В них ходят в театр и в норках сидят. Усами щекотно щеку щекочет. Мурлычат в усы, усами морочат, усами клянутся, усы прилепляют, в них спят и дерутся, усы примеряют. На грядке усы подкрутил огурец, усами цепляясь горошек полез. А что за усы у девочки нашей? Ей дали на завтрак манную кашу. Наша Олеся над кашей сидит, усами из каши в тарелку глядит. Сейчас прибегут щенячьи усы и сразу исчезнут от каши следы.
Здорово. Спасибо большое. Очень добрый. Все стихи такие добрые, веселые, так настроение поднимают, mm-hmm. такие светлые.
Благодарю, да. У меня много детских стихов есть и взрослые. Ну, пока вот я печатаю детские, пока вот над этим работаю. Со взрослыми там много-много доработки, много заума, mm-hmm. много каких-то таких вопросов, которые я, ну, пересматривая стихи, начинаю смотреть по-другому. Вот. Есть одно стихотворение, которое я люблю, и оно не, как сказать, не коснулось такой великой доработки. И я могу вам его прочитать.
Да, с удовольствием послушаем.
Пожелание. Я вам желаю дня, пронизанного солнцем, и запахом земли, и спелого зерна, и золотых лучей, вплетенных в косы, и нежного изгиба рук крыла. Я вам желаю нежности касаний, тепла, струящегося светом спелой ржи. Я вам желаю благоуханья цвета в чудесных красках благоденствия земли.
Очень красиво. Спасибо за пожелание.
Благодарю. Да, я стихотворение это желала зрителям в конце нашего спектакля. Оставляла для них такое вот радостное пожелание.
А для взрослых есть еще стихи с собой у вас?
Ну вот я не взяла. Если вдруг будет еще какая-то передача, то я что-нибудь принесу.
Хорошо.
Для взрослых.
Как давно вы пишете стихи?
Вы знаете, первое стихотворение я написала, когда работала после института в музыкальной школе с детками. Это были группы развития. И я много играла с детьми, и детки просили какую-нибудь веселую песенку про лето. Я сказала: «Хорошо, я вам в следующий раз принесу». И появилась вот первая песенка, я про нее вспомнила вот сегодня, которая называется «Мы летом поедем в страну кукареку». Я прочитала это стихотворение в каком-то журнале. Я даже, вот знаете, сейчас не помню автора. Надо просто найти. И это стихотворение очень детское. Там для детей оно прям настолько радостно было, что мы в это стихотворение играли и играли. А затем в школе, когда я уже работала в школе, я писала стихи, это были как страницы дневника. Но я никогда не думала, что они станут вот так важны для меня, и я даже буду издавать книгу. А в школе, когда я работала, у нас было замечательное такое мероприятие раз в четверть. Оно до сих пор проходит, когда обращаются к творчеству какого-то поэта. Рассказывают об этом поэте учителя наши. И дети учат, вся школа или, допустим, младшие классы учат стихи этого поэта. И каждый перед всеми его рассказывает. И вот тогда я для себя открыла, что все эти стихи поэтов, они звучат как песни. Я очень много песен написала. И мы их пели с детьми прямо вот на этих вечерах. И тогда я тоже стала писать стихи. И я их не озвучивала, но они были и жили вместе со мной. И я их деткам пела на уроках музыки наряду со школьной программой. И вот мои песни пели дети тогда, прямо на уроках музыки. Я им очень благодарна за это, потому что они меня поддерживали именно в моем творчестве.
Это очень важно.
Это очень важно. Потом были спектакли в театре, в школьном театре. И я поняла, что детям очень важно самим писать. И дети писали сами для спектаклей музыку и стихи для своих ролей. Мы прямо на уроках сочиняли. Они сочиняли стихи. Я помогала им выделить главную мысль, тему, на которую они будут писать, опираясь на образ героя, что для него важно. И потом дети, написав стихотворение, его подредактировав, подправив, они начинали петь песню. Я подбирала ее и исполняли потом ее вот под фортепиано или под синтезатор или под гитару, в зависимости от образа.
Одно из ваших направлений деятельности — это, ну, такая вот реабилитация, восстановление. Может быть, это я как-то, я не знаю, может, я громко сказала, но я знаю, что вы занимаетесь одним таким видом массажа — пестушей.
Пестушный массаж.
Пестушный.
Да-да-да.
Что это такое вообще пестушный массаж?
Пестушки — это вид творчества народа, так, который позволил нашему народу быть сильным, быть озорным, быть жизнерадостным. Это то, что, из чего начинается детство. Это те небольшие, маленькие обращения родителей к своим деткам. Как с гуся вода, сойди худоба. Расти, детонька здоровая, как яблонька садовая. В ручке хватунюшки, в ножке топтунюшки.
Впереди икота на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого.
Да, 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 совершенно верно. Вот это все, вот это все пестушки, а пестун — это воспитатель, тот, кто пестовал, кто заботился.
От слова пестовать.
Пестовать, да. И пестушки, они были в обиходе, они рождались на ходу. Это приговорки, байки-бабайки, это какие-то скороговорочки, с которыми занимались детками. Никто же никогда не делал никаких подрезаний уздечек раньше. И детки выговаривали, сколько песен было, они проговаривались и пелись чисто. Иначе бы это не дошло до нас так, как оно дошло. Я это узнала от своего педагога, фольклориста и прекрасного педагога, профессионала-музыканта Светланы Жилинской, которая преподает у нас в училище Чайковского. И я это узнала более 30 лет назад, и благодаря этим пестушкам я смогла реабилитировать и серьезные травмы у своих детей, но у сына шейную травму, вот, которую он получил при рождении, и снять глухоту, которая была тоже у ребенка. И многим детям, ну, работая волонтером, например, в больнице, где отказники, я делала пестушный массаж и помогала восстановлению. Это очень полезно. Это очень классно влияет, очень, очень здорово.
Вы делали массаж со стежками такими?
Со стежками, массаж...
Как это понять? А-а-а. Ведь это единица народного фольклора, казалось бы,
конечно,
да?
Конечно.
А при чем тут массаж?
Во всем, что есть в фольклоре, все, что есть в фольклоре, все есть в теле. Наш фольклор, он вырос из тела, из слова. В нем заключена великая мудрость и знание, да. Знание предков, знание о родах, о семейственности, о иерархии, о жизнедеятельности, о взаимоотношении с миром. Это все есть даже на этом уровне в пестушках. Про котеньку кота, который ходит по лавочке, а кисонька под лавочкой и ловит кота да за лапоньки. Или котеньку, когда приглашают баюкать ребеночка. Это же все правда. Кот, приходя и мурлыкая, и принося в семью вот этот вот лад, спокойствие, вот своей жизнью животное показывает, что у него все благополучно. Или собака, которая начинает урчать и лаять, и показывать, какая она живая. С ней все в порядке.
Да?
Она охраняет дом. И ребенка учит это видеть.
Угу.
Как себя ведет котик, как себя ведет собака, как себя ведут журавли, что они должны курлыкать, курлыси, что они должны вот так кричать. А как должен вести себя человек по отношению к ним? Птичка, птичка, вот тебе водичка, вот тебе крошки на моей ладошке. Это ладонь, которая является животворной для всех. Это любовь в сердце человека, которую человек может проявлять ко всему миру. Это не значит, что мы там с ладони должны всегда и всюду кормить, но в том числе это наше отношение к тому, что есть мир. Мы такие же, как они, и Земля нас любит, мы все перед ней равны.
То есть вы как бы делали массаж
и приговаривала. Будучи волонтером, мы проходили практику у профессионалов, массажистов, и они показывали, как можно бережно сделать массаж небольшой, как можно снять стресс у ребенка, который плачет, как можно успокоить. А вдобавок я уже знала эти знания, что пестушки позволяют и ритмизовать, и расслабить ребенка, и наоборот его собрать, в зависимости от того, что я хочу и что нужно каждому ребенку в данный момент. И я таким образом это проводила и делала.
Очень здорово, потрясающе. Лариса, а вот почему для вас так важно протянуть вот эту вот живую ниточку к детству? Есть новизна восприятия, искренность, радость, желание узнавать. Почему для вас так важно помочь людям, исцелить их травмы, болезни? Вот что-то, может, какой-то опыт ваш жизненный подтолкнул вас к этой деятельности? Если можно вас спросить.
Да, конечно. Знаете, еще работая в школе, я видела, что детки не все могут включиться в учебный процесс одинаково. Кто-то, говорят, тормозит ребенок. Он смотрит в окошко, он отключается. Или он ложится на парту, или он прячется под парту. Был у меня мальчик, который прятался в шкафу, когда мы начинали танцевать. И я через щелочку в шкаф говорила: «Ну, выйди, пожалуйста, давай с тобой потанцуем, давай с тобой поиграем». А он говорил: «В жизни не буду заниматься этим». А я тогда провела вот такую связь. Я говорю: «Ты знаешь, пройдет много-много лет, и тебе захочется танцевать, и ты будешь прекрасным танцором, у тебя будет, возможно, студия, я не знаю». Говорю: «Ну, студия танца, ты даже не представляешь, сколько в тебе вот красоты и всего того, что ты можешь дать людям». Вы знаете, этот человек действительно вырос, и у него действительно студия танца, он танцует буги-вуги, он учит других. А когда я преподавала, когда я вела свои уроки, у нас в арсенале было больше 60 танцев народов мира на уроках музыки. Мы танцевали. Это хороводные танцы, это простые адаптированные танцы. А так как у нас очень многонациональная страна, то я старалась и искала танцы, чтобы они были вот по тому составу, который у меня сейчас в классе. То есть элементы и грузинского там танца, и армянского танца. И татарский танец у нас, и еврейский был. То есть это танцы народов мира, которые могли пробудить какие-то корни. А когда это происходит, ребенок становится свободнее. У него включаются его механизмы адаптационные, он начинает и соображать лучше. А вообще говорят, если лучшего, хорошего математика протащить, прогнать через танцы, он будет великим математиком. И через песни в то же время, да. То есть это все голос, движение, ритм, это все дает возможность раскрыть себя и убрать множество чего-то непрожитого, чего-то недоделанного, где-то оставленного на потом, какие-то страхи, какие-то сомнения. Это все позволяет это прожить безболезненно. Знаете, мы иногда ходим к психиатру, к психотерапевту, решая свои вопросы, а мы можем танцевать и играть. И это тоже решит наши вопросы таким же великолепным образом. Вот это я хорошо знала, потому что у меня были великолепные учителя. Татьяна Потехина из Новосибирской академии, академгородка, которая преподавала физиологию народного танца. И я этому училась. И Лиза Сафарова, которая вела, ну, элементарный театр голоса и звука, когда через звук и голос мы можем донести то, чего человек не знает. Это вот очень все классно и очень полезно. Я все это и применяла, и применяю в своей жизни, и, конечно же, в театре.
Здорово. Спасибо вам большое, Лариса, что поделились с нами всем этим, своим опытом, своими знаниями, своими стихами. Но, к сожалению, наша программа подходит к концу, и нам пора прощаться. Сегодня в нашей студии была Лариса Бочарова, поэт, автор книг, композитор, учитель музыки, руководитель семейного театра.
Благодарю вас, Ольга, благодарю, уважаемые слушатели, и я желаю вам играть, петь,
танцевать
и оставаться со своими детьми, самими, быть самими детьми, потому что детство — замечательный механизм, он освобождает нас от взрослых, от взрослой усталости, от взрослых ненужных умозаключений и дает свободу новизны видения мира, прекрасного мира, подаренного нам всем. Всего доброго.
Всего доброго. В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. До свидания.
До свидания.